بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракату. Альхамдулиллях, восхваляем Аллаха, что даровал возможность выступить, а вам услышать. И пусть Аллах вложит в мои уста истину, и в соответствии с этой истиной, иншаллах, жить и поступать. Потому что в судный день Аллах будет принимать только истину и больше ничего. И вот сегодняшняя тема, как раз хотел немножко вкратце коснуться нововведений, бидаты, которые у многих сегодня на устах. Это бидаат, это бидгат, это нововведение, это новшество и так далее. На самом деле сегодня в исламе столько нововведений, что они достигли такой степени, что среди народа они превратились в сунну. То есть, что как будто бы это пророк Мухаммад салям так поступал, сподвижники так жили и так далее. Хотя в действительности это никакого отношения к сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижникам не имеет. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда был жив, сказал: «Ияку ва мухдасатиль умур», избегайте введения новшеств, то есть какие-то новшества вводить в религию. «Фа инна кулля мухдасатин бида», потому что каждое новшество, которое вы вводите в религию, является бида. «Вакулля бида тин далаля», и каждое нововведение бида является заблуждением. «Вакулля далаля это финнар», а каждое заблуждение является в огне. И поэтому те, кто сегодня усиленно хочет до нас донести, внушить в наш разум подсознательно, что в исламе есть хорошие бидааты, есть и плохие бидааты, это все ложь. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отчетливо ясно сказал: «Кулль бидаат ин далаля». Каждое нововведение бидаат, оно заблуждение. Нет хорошее или плохое. Бидаат – это и есть зло. Поэтому сегодня посмотрим на некоторые моменты, которые они распространились среди татар, эти нововведения. Но если татарам говорить, что это нововведение, это в исламе этого нету, то они будут говорить: это наши деды, бабушки, прадедушки, все, кто можно, семь поколений, все так делали, мы так тоже делаем. Что получается, мой дедушка, который был долгие годы в деревне Муллой, там или где-то мадресе закончил, что он был неграмотный, что ли, вот он делал так, а вы тут пришли и сразу все перечеркиваете: это нельзя, то нельзя. Но истина же, она же... Не написано, что истина должна быть, скажем, 10 лет или 20 лет учиться. Человеку иногда достаточно одной минуты, чтобы узнать истину, и он будет ей до самой смерти своей следовать. Человеку есть, который человек 20 лет будет жить, заблуждаться. Если ты ему скажешь, что ты заблуждаешься, он тебя обвинит во всех грехах, какие только есть. И скажет: ты заблудший, ты террорист, экстремист, ты ваххабист, ты еще кто-то там салафит, и всем кем угодно. Но как бы там они ни обзывались, это дело хозяйское, да? Кто обзывается, тот сам так называется, как раньше говорили в детстве. Поэтому пророк Мухаммад саллям сказал: «Ман ахья суннати факад ахаббани», кто воскресит мою сунну, то есть будет восстанавливать, бороться с бидатами, то есть уничтожать их, потихоньку убирать, а воскрешать сунну настоящую. «Факад ахаббани», значит, меня любит. «Уаман ахаббани кяна ма'и фил джанна», а кто-то, кто меня любит, пророк саллям сказал, «кяна ма'и фил джанна», будет со мной в раю вместе. И вот лет больше 20 лет тому назад, когда я еще только начитал, лет 25, может, мне еще 20, наверное, не было тогда. Может, ну, где-то лет 20, может, было, может, чуть поменьше, может, чуть побольше. Ко мне пришел один парень, сейчас он уже умер в ДТП, даже раз в происшествии погиб, не выжил. Вот Айрат его звали. Вот он как-то пришел ко мне и сказал: «Хазрат, вопрос есть», говорит, «вот Раньше у татар, говорит, «Шесы жедесы кыргы» был. Ну, то есть 3, 7 и 40 дней вот у татар. Сейчас, говорит, появилось 51. Откуда это, говорит? Это кто, говорит, вот это вот, ну, пишет, что ли? Это, или откуда это появляется, говорит? Или это, говорит, мечети как-то считают, высчитывают и говорят, что вот теперь 50. Я говорю, честно говоря, я вот на самом деле тогда не знал. И сейчас, на самом деле, как бы не знаю, откуда это происходит. Корни знаю, что от христиан перешло. Поминки, да, только у них не «Ишесе жидеса карага оларда», у них «Ишесе тугазы 3, 9» и еще что-то как-то. Но это признак судного дня. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, когда был еще жив, он своим сподвижникам сказал: «Вы последуете за предшественниками во всем», то есть за теми, кто был до вас. «Если последуете с ними след след, пять за пятью, локоть за локтем, если они полезут в нору ящерицы, то и вы полезете». И люди, и сподвижники, самое лучшее поколение при пророке спросило у посланника Аллаха: «Ты имеешь в виду людей Писания, то есть христиан и иудеев? А кого же еще?» То есть вот сегодня, если посмотреть, мусульмане уподобляются невеликим личностям, как Абу-Бакр, Умар или другим, да, а уподобляются вообще не мусульманам, людям, которые не имеют отношения к исламу. У русских раньше, например, вот я где-то читал в истории, или слышал, или не помню сейчас точно, бабушки, когда выходили на рынок покупать, они не покупали капусту, они не покупали свеклу, то есть из чего готовили борщ, что там еще русские готовят, это борщ, щи, вот эти, да? Хотя в основе продукты питания же не могут быть харамом, они же халяль. И когда спрашивали, а почему вы не беретесь, мы боялись, что в нас, в наши гены зайдет ген русских. Ну, русских имеется в виду, которые всю жизнь пьянствуют, да, которые прелюбодействуют, ну, то есть всю жизнь безбашенный живут, грубо говоря, да. Вот, поэтому даже в народе же есть, что за русский Иван без 100 грамм водки, что ли, или без литра водки. То есть русский народ, описание какое, что русский народ – это пьянствующий народ всю жизнь был. Представление такое. А в истории татарский народ – это были истинные мусульмане. Все татарские деревни придерживались только единобожия, только ислама. Кто-то поддался козням шайтана и принял христианство, то есть Иван Грозный, когда крестил. Более праведные, богобоязненные татары, все деревни читали намазы, с бородами ходили, с хиджабами ходили. Это давно было. Вот даже в татарских деревнях, если вот исторические факты посмотреть в интернете, можно найти фотографии, где татарские женщины в платках, дети в школу ходили, дети маленькие в платках. У бабаев вот такие бороды, которые сегодня называют ваххабитские бороды, да, такие большие. Но тогда так бабаи наши так и ходили. Но никто их ваххабитскими не называл, да? Вот, бабаи ходили в мечеть, все поголовно читали намаз, альхамдулиллях. То есть не было такого ярлыка, как ваххабизм и так далее и тому подобное. То есть все читали. И татары, которые хотели сохранить свою веру и религию, они в деревне при входе вешали плакат «Чума». Чума. То есть Иван Грозный, когда прежде чем зайти в деревню, увидел чума, например, армия Ивана Грозного. Она не заходила в эту деревню и объезжала ее стороной. А на самом деле там никакой чумы не было, просто татары из-за страха потерять свою веру, свою честь боялись и написали такую вещь. И в таких деревнях даже во время Великой Отечественной войны, во время революции, даже когда был атеизм, эти мечети были, стояли в этих деревнях, и люди читали намаз. То есть Аллах им за счет того, что они сохранили свою веру, боялись потерять, да, Аллах им оказал помощь, что у них в деревнях сохранились даже мечети, древние, старинные мечети. То есть татарский народ испокон веков такой был. Но потом произошло смешание полов, русские татары, татары обрусели и уподобляться стали русским. И в результате татарская нация перемешалась и в результате ослабела. То есть вот если в истории я прочитал, когда в Чечне был такой шейх Шамиль, их никто не мог победить, то есть там были воины. И тогда один из генералов армии, вот фамилию его не запомнил, он...
Скобелев.
Как?
Скобелев.
Может, Скобелев, да, вот дал совет своей армии, говорит, если вы хотите победить чеченский народ, надо, как правильно сказать, извратить их женщин, совратить. То есть, чтобы они не воспитывали воинов. Все зависит от женщины. Поэтому сегодня большой акцент делается на развращении женщин, даже мусульманских. То есть, если посмотрите, мусульманская мода. Кто научил мусульман понятию такой мода? У мусульман нет такого понятия мода. Есть шариат, есть закон, как женщина должна одеваться, как мужчина должен одеваться, как себя вести, где в обществе этикет и так далее. Есть это все в Коране и в Сунне. Кто, если не нашел это в Коране и в Сунне, ну, значит, он и не искал. Как говорится, кто ищет, тот всегда же найдет. А кто не ищет, тот найдет причину. Ой, я не нашел, я и в результате он как бы без ничего остается. Поэтому татарский народ, он испокон веков был мужественный, мусульманский, сильный, объединенный. Все деревнями читали намаз, праздники проводили. Да. Сегодня этого нету. Татарские деревни, видите, все пьянствуют. В деревнях ничего нету. Мечети в основном закрыты, никто в мечеть не ходит. Только по пятницам и так далее. Все. Вот татары скатились до такого уровня. И сегодня, если посмотреть на татар, которые раньше татары-мусульмане, которые сейчас мусульмане, это две разные вещи. То есть, как небо и земля. Нынешние татары любят выпить. Даже однажды, ну, как это было, это в каком-то мире, на мажлисе я сидел, мне сказали, что сейчас, на сегодняшний день, даже среди татар, но это не только татар, среди татар тоже в основном уж пятница, развратница, что ли, какой-то поговорка появилась. То есть, когда татары в пятницу идут...
Пятница.
А? Пятница. Да, пятница, развратница, говорит, то есть выпить, в бане с женщинами отдохнуть, ну вот что-то подобное. Я вот на самом деле такого не слышал. И вот и после этого этот татарин или эти татары потом говорят, мы мусульмане. То есть, они высмеивают день, о котором Аллах Субхану ва Тааля даже не спасал суру, да? Знаете, да, есть такая сура, сура Туль-Джума, сура Пятница, да ведь? То есть это священный день, о котором Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пятница по значимости своей больше, чем даже два праздника, Курбан и Ураза, два вместе взятых по значимости. А тут человек высмеивает. Но... Как сказал Ибн Таймия, рахимахуллах, и другие ученые, пока до человека не дойдет довод, его обвинять в неверии нельзя, потому что он должен узнать истину. То есть они пока невежественные люди и не знают, обвиняется в неверии человек после того, когда и до него доходит истина, доносится довод, и он уже начинает отрицать, вот тогда уже человеку выноситься должен вывод. То есть выносить, верующий он или неверующий. А пока он не знает, его он не будет подвергнут наказанию. Как Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, и не наказывали мы народ, пока мы к ним не посылали посланника. То есть народ, если даже совершает ширк, прелюбодеяние, какие бы он грехи, даже, вы знаете, Содом и Гоморра, пророк Лут, алейхиссалям, да, он жил среди кого? Гомосексуалистов, правильно? Да. Почему же их Аллах не наказал сразу? Потому что Аллах не наказывает, пока людям не дойдет довод. То есть человеку нужно объяснить, сказать, рассказать, и, возможно, он исправится. А если же уже донесли до него довод, и он не понял, и он или отказался и не будет принимать, то тогда последует наказание от Аллаха. И что они сказали? «Изгоните этих людей, ведь они хотят, чтобы вы очистились», Аллах говорит. «Чтобы вы хотели очиститься». То есть они не давали Луту, алейхиссалям, его сподвижникам, чтобы они призывали к Аллаху. И Аллах что сделал? Послал наказанием. Вот, поэтому сегодня наша обязанность до татар доносить истину потихонечку, с мудростью, и объяснять, что, конечно, очень сложно, вот это, вот эти обычаи, как Шисуджиды Сакараве, вот эти 3, 7, 40 дней, 51 годовщина, 2 годовщины, там, десятилетия там, и так далее, вот это все появляется. То есть людям нужно объяснять, что у мусульман этого нету. В религии нашей этого нету. Если кто-то говорит, что в религии это есть, то Аллах в Коране говорит: «Куль, скажи им, хату бурханакум ин кунтум садики». Приведите ваши доводы, если вы говорите правду. А ни в Коране, ни в Сунне они доводов привести, но не смогут. Нет таких доводов. Это является нововведением. У татар есть, да. В исламе нету, но у татар есть. А татары взяли от русских, то есть людей писания. То есть еще все вот эти поминки, дни рождения и так далее и тому подобное. Очень много. Иногда спрашивают, а почему вот в мечетях кружки встают? Да? У многих, наверное, возникал вопрос. Вот имам встает там, и мусульмане стоят, и в круг, по кругу идут и здороваются. Является ли это нововведением, или это сунна, или что это такое, почему так делают? В действительности это не является сунной, это не имеет никакого отношения даже к сунне. Был такой татарский ученый, если я не ошибаюсь, Аль-Баруди, который известный татарский ученый, знаете, да, некоторых, Шихабуддин Аль-Марджани, Резидин Фахриддин, Аль-Баруди, вот, были такие ученые. Вот он, по-моему, когда был в путешествии в Сирии, он увидел, как в Сирии, в мечети, после намаза люди становились вот так в круг и друг с другом здоровались. И ему это очень сильно понравилось. Он увидел вот это братство мусульман и так далее. И решил в Татарстане, когда по возвращении в Татарстан, тоже это ввести. Но я не думаю, что он ввел это как с целью исказить ислам или так далее. Аллах только сам знает, каково его положение сейчас. В следующей жизни он уже покинул этот мир, да? Вот, но не знаем, с каким он намерением это сделал, но он имел хорошее намерение. Но мы должны понимать, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, все, в чем есть благо, я указал вам на это. То есть, если человек, когда что-то вводит в религию, на что у него нет довода, то есть операции из Корана и Сунны, значит, это называется нововведение. И когда человек вводит какое-то нововведение, этим самым он хочет показать, что Аллах и его посланник не до конца довели свою религию. То есть, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не до конца довел. Вот это осталось, вот это или вот это. А человек, который думает и поступает с этими мыслями и утверждает, что это так, то этот человек становится не мусульманином. Потому что Аллах в Коране незадолго, за год до смерти, в прощальный день хаджа, ниспослал, когда это был день Джума Арафати, Аллах Субхану ва Тааля послал аят, где Аллах сказал: «Аль-Яума акмальту лакум динукум». «Сегодня я для вас усовершенствовал вашу религию». То есть идеальная религия, совершенная. Не прибавить ничего нельзя, не убавить. «Ва атмамту алейкум ниамати». «И завершил для вас свою милость». «Ва радиту лакум ислам дина». «И удовлетворился исламом для вас как религией». Но вот в первом начале аята говорит: «Аль-Яума акмальту». «Я для вас усовершенствовал сегодня динукум, вашу религию». То есть, если сегодня, это было 1440 лет тому назад, к примеру, да, скажем, вот, пророк покинул этот мир со словами, что «я до вас все донес, все, что мне передал Господь, я до вас донес. Я указал вам на путь, который приведет вас в рай и довольство Аллаха, и указал вам на путь, который приведет вас к адским мучениям и вечным мучениям и так далее». Все пророк сказал. И он спросил, донес ли я до вас, у людей спросил. Они сказали: «Да, о посланник Аллаха». «Донес ли я до вас истину? Передал ли я вам то, что велел мой Господь?» Они сказали: «Да, о посланник Аллаха». И пророк поднял палец указательный к небу и сказал: «О Аллах, засвидетельствуй! О Аллах, будь свидетелем того, что я сказал». Он засвидетельствовал перед Аллахом. Все, в исламе с того времени ничего нельзя прибавить, ничего убавить. Но сегодня, к сожалению, не только в Татарстане, вообще в мире поездить, посмотреть, столько ереси, столько нововведений, столько всяких сомнительных вещей, которые к исламу не имеют отношения, но люди по причине того, что неграмотные многие, простолюдины, они нам сказали, так мы и делаем. Вот и самое страшное, пророк саллям сказал, что я боюсь для своей уммы, так это имамов, которые будут заблуждать с мимбаров. Будут стоять на мимбарах и заблуждать людей. Говорить, что вот так и вот так далее. Да. Например, имам, который стоит с минбара и говорит: «Поздравляю вас с Новым годом! Новый год праздновать можно!» Как так, как имам может такие вещи говорить? Религиозный деятель, например, да? Это даже сложно представить русского человека, батюшка какой-то стоит, не самый главный там патриарх, а просто какой-то батюшка стоит, например, да? И не минбар, как у них там называется, и во всю голос: «Братья и сестры православные, поздравляю вас с Курбан-Байрамом! Будьте счастливы! Празднуйте этот праздник, этот наш праздник, туда-сюда, третье, четвертое». Я говорю: я что-то не представляю, чтобы русский батюшка такие вещи сказал. Он и не скажет никогда, у него в башке это же нормально же все. Со своей колокольни, если звонить-то, у него же все в порядке, он же что, дурак что ли, мусульманские праздниками поздравлять? А у нас вот, и пророк сказал: вы последуйте пять за пятью, след за следом, за предшественниками. Кого ты имеешь в виду, посланник Аллаха, и христиан, иудеев, то есть Ахлюль Китаб, а кого же еще? Что сегодня и есть? Даже у христиан, у самих православных нету Нового года. Они поздравляют, да? Поминки взяли, вот татарский народ, поминки у них взяли, дни рождения у них взяли. Что еще взяли? Вот, например, покойник умирает, да? Читает Коран, ходят на кладбище, читают Коран. Но Коран-то читать-то на кладбище-то нельзя. Пророк Салям не поступал так, сподвижники не поступали так. Единственный довод, который они берут, ну, некоторые люди, это слова Умара ибн Хаттаба, где Умар ибн Хаттаб сказал, что когда я умру, читайте какие-то суры, он сказал. То есть, пока я буду, будет идти допрос в могиле, читайте за меня вот это суры такие-то, такие-то. Но это не довод для того, чтобы... Довод является только то, что сказал Аллах и его посланник. То есть, если пророк салям не делал... Да, есть, конечно, доводы у Аллаха, у его посланника, а также от сподвижников, потому что пророк салям сказал: «Алейкум суннати ва суннатил хулафа рашидина махдиен». Придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых прямым путем. Он не сказал ученых каких-то, имамов и так далее. Хулафа рашидин аль-махдиин, халифов, ведомых прямым путем, он сказал. То есть мнение халифов Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, то есть сподвижников, вот, их мнение. Но сподвижники тоже могли ошибаться в каких-то вопросах, недопонимать что-то и так далее. Вот, поэтому между ними тоже иногда были разногласия, среди сподвижников спорили. Но когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, скончался, уже покинул этот мир, его одежда еще не истлела, то есть рубашка еще целая была, чапан, тарелка, ложки от него еще остались, не сгнившие, не испортились. Уже после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, уже люди в мечети собирались в кружки. В середине сидел человек и то ли считал, перебирал камушек, брал камушек и говорил «Субханалла», и за ним все повторяли «Субханалла», «Альхамдулях» и так далее. И Ибн Мазуд, по-моему, радиаллаху анху, Абу Абдурахман, когда увидел это новшество, ему сказали: «О, Абу Абдурахман, видел ли ты, что творится в мечети?» Он сказал: «А что случилось? Пойдем быстрее, чтобы ты своими глазами увидишь». И когда он пришел в мечеть, оделся, увидел в мечети, как люди поступают, берут камушки, один из них говорит «Субханаллах», и другие за ним повторяют. Абу Абдурахман, то есть Ибн Масуд, радиаллаху анху, сказал: «Субханаллах, что вы делаете?» говорит. Он говорит: «Мы поминаем Аллаха», говорит, «зикр делаем». Он сказал: «А для чего вы камнями делаете?» «А чтобы не сбиваться», говорит. «Клянусь Аллахом», говорит, «одежда посланника Аллаха еще не обветшала, его подсуда еще свежа, и не успел покинуть посланник Аллаха этот мир, как вы уже вводите нововведение в религию Аллаха. Как вы так можете?» И он разгневался и ушел. Жена спросила: «Что случилось?» Он говорит: «Субханаллах, посланник Аллаха еще только умер, еще не обещала его одежда, как религию уже стали вводить новшества, то есть нововведение вводить. Да, поэтому некоторые ученые говорят, что вот эти зикры, тасбихи шариками, есть же четкие, бидаат, они называют это бидаатом. Некоторые есть, говорят, что это не бидаат, то есть нельзя обзывать людей, которых читают четками, что они совершают бида. Но пророк сассалям так не делал, не читал четками, да. Поэтому, нет, если кто-то из вас будет четками читать, иншаллах, я думаю, проблем не будет. Как сказал шейх Ибн Утаймин, рахимахуллах, насколько мне известна его одна фетва, может, он уже изменил мнение незадолго до смерти, может быть, но я не встречал. Вот он сказал, что если человек тасбихом, четками перебирает зикр, то нельзя его обвинить в нововведении, потому что некоторые саляфы, то есть подвижники, поступали так. Но некоторые люди поступали из праведных предшественников. Вот. Но мы берем мнение, что лучше не использовать четки. Да? Но если кто-то использует, нельзя его упрекать, говорить, что ты делаешь, так не делай и так далее. Ну, альхамдулиллах, пусть делает. То есть вот эти новшества, которые сегодня вводятся в религию, они обретают положение, статус как сунна. Почему? Потому что никто им не говорит. Вот сейчас в татарском народе появилась имама зовут, мулло или бабай, который должен читать азан в каждой комнате. Это вообще... Вот на моей практике, сколько я работал, никогда такого не было. Это появилось буквально несколько лет тому назад. И бабаи идут, бабаи, калымщики, и читают азан. Надо в какой в комнате, и в этой. Скажут, иди в коридор, и в коридоре почитать, в кладовке. Ну, может, и в туалет начнут заходить скоро, чтобы запора не было, там поприятнее, может быть, в туалете ходить, я не знаю там, да. То есть вот дойдет и до такого, не удивлюсь. Поэтому, если сегодня мы не будем это останавливать, завтра, я имею в виду, это лет через 10-20, это превратится в сунну опять. И уже люди, когда наши дети, внуки будут им говорить, что этого нету, как это нету? Мы испокон веков это делаем. Какие испокон веков? Лет 30-40-50 тому назад появилось это новшество, да, к примеру, будут говорить. Вот, поэтому это нужно порицать, это нужно запрещать. У азана есть свое место. То есть у каждой вещи есть свое место, и она должна использоваться по назначению. То есть азан, когда это вот мы в микрофон говорит имам, муазин, азан приглашаем, да? Потом, когда рождается ребенок, и когда рукья делается, то есть заклинание читается на джин, если у человека сихр или с глаз. Все, вот больше азан нигде не используется. В каждую комнату. Но опять-таки, если посмотреть на историю, откуда взялось это, откуда? Татары же сами же этого не делают, да? Это же кто-то им преподносит как-то откуда-то. Да, вот. У христиан откуда есть? Батюшка ходит, кисточкой воду макает, и каждый угол в комнате макает. И татары говорят, а что, говорит, давайте у нас только не кисточкой, а азан будем говорить. Давай. И ввели новшество. И со временем оно может обрести статус как сунна, то есть как бы у татар это положено, это по религии так. И будет приписываться опять к религии. А в религии этого нету. В религии этого нету. Альхамдулиллах. В Коране и в сунне достаточно всего. Просто нас путают. Вот, например, пророк салям им сказал, что имам для того, чтобы за ним следовали. Если имам стоит, все стоят, имам сидит, значит, и все сидят. Как только имам направо-налево салям дал, все, он закончил намаз. Все, он больше никем не командует, он свое дело сделал. Но в татарском народе привыкли так, что имам или муазин должен вслух читать тасбих. Субханаллах, а я только си читать. Потом в конце читать Коран. Откуда это взяло? Тоже откуда-то это взяли. На самом деле этого в исламе нету. То есть во времена пророка сасалям не было. Пророк было где? Пророк слух говорил там Субханаллах, 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 Альхамдулиллах. Но это не указывает на то, что имам или муазин должен все время вслух читать. То есть имам намаз сказал, все, закончился намаз. Все. Каждый сам по себе читает тасбих, каждый сам по себе читает Коран. То есть Коран, я имею в виду, пророк сасалям после каждого фарса, после каждого намаза читал Ихлас, куль ху Аллаху ахад, фаляк, куль ауду би Рабби фаляк, и нас, куль ауду би Рабби нас, после каждого намаза. за исключением утреннего и вечернего. На утреннем намазе и на вечернем пророк салям по три раза читал. То есть три раза ихлас, три раза фаляк, три раза нас. Это сунна пророк салям. То есть пророк так делал. Если кто-то не знает, вот теперь будете знать. Но в наших мечетях, в Татарстане вообще, в России, не знаю, в Татарстане, как бы нас вынуждают, чтобы имам, либо муаззин, субханаллах, читал слух, и за ним все повторяли. Коран читал и так далее. Хотя на самом деле этого в сунне абсолютно нету. Это является нововведением. Потому что тасбих каждый сам должен читать. Я вот обращал внимание, например, муаззин, когда в некоторых мечетях читает субханаллах, кто-то быстро читает субхана. Он прям как будто вот пальцы вот так играет, вот как будто пальцы вот так делает. Я думаю, что как он успевает так быстро читать? Я даже так не успеваю прочитать. И он прочитал Аллах Акбар и пошел. А другой смотришь, не спеша. Субханаллах. А есть муаззины, которые быстро читают. Субханаллах. Ты еще субханаллах не захочешь, он уже Аллаху Акбар заканчивает. Ты не успеваешь. Поэтому... Вот на этой пятнице, иншаллах, завтра я хочу выступить, тоже объяснить, что не надо следовать за имамом, не надо следовать за муазином. Каждый сам по себе читайте. Муазин или имам говорит, аль-хамдуля, не надо его ждать. Некоторые вот прочитали субханаллах и ждут, когда имам или муазин скажет, аль-хамдуля. Но я не являюсь для тебя командиром, чтобы тебе указывать, когда тебе читать, сколько тебе читать, как быстро читать или как медленно. Я сам по себе читаю, ты сам по себе читай. Зачем ты меня ко мне себя привязываешь? Или я к тебе должен привязываться? Ты по себе читай, и я по себе читаю. Это же зикр, поминание Аллаха. И каждый поминает так, как ему удобно. Хочет быстро, хочет медленно. Но если он быстро читает, он не успевает хушу получить, то есть смирение, то есть прочувствовать вот это сладость, наслаждение. А если ты медленно читаешь, то ты вдумываешься, например, субхана. И ты чувствуешь, как у тебя в душе такая нирвана, такое спокойствие идет. Ты дышишь медленно, спокойно, не торопишься, вдумываешься в каждое слово. А когда ты быстро читаешь, что ты там вдумываешься? Ты только еще штук 10 раз сказал зикр, субханаллах, субханаллах. Муазин уже, Аллаху Акбар. Ну, не успевает человек, он не должен ни за кем гнаться. Он должен сам читать этот зикр. Никто никого не должен подгонять. Коран тоже... Не является сунной вот так после зикра читать Коран. Это тоже является нововведением. Кто-то скажет, а почему чтение Корана является нововведением? Это же чтение Корана благородное дело. Люди иногда путают две разные вещи. Чтение Корана и какие-то причины создают для чтения Корана. Ты Коран читать когда хочешь, тогда и читай. Хочешь утром, хочешь вечером, хочешь вообще не читай. От твоего желания зависит. Но говорить, что вот Коран надо вот после намаза обязательно Коран читать. Аллах говорит, «Куль хату бурханакум ин кунтум садикин». Скажи им, приведи доводы, если вы говорите правду. Где довод на то, что пророк салям вот так читал? Или сподвижники? Нету таких доводов. Кто читал? Нету, никто не читал. Нету таких доводов. Тогда почему мы читаем? Еще раз говорю, нам, потому что сверху говорят, что мы должны так делать. Но каждый из вас должен тасбих делать сам, Коран читать сам, зикры, дуа делать сам, ни от кого не завися. Пришел, прочитал фарс, сунну, зикр сделал, дуа сделал, Коран почитал, все, и уходишь. Ты не должен следовать за муазином, тебя никто не привязал. Пророк салям сказал, вы свободны, никто ни за кем не должен следовать. Только имам пока фарс считает, ты за ним следуешь. Имам закончил намаз, все, пророк салям вставал и уходил. Фарс прочитал и уходил домой читать сунну. Иногда оставался в мечети. Все, проблем нету. Ты никого не имеешь права заставить. То есть вот это, когда тебя вот так прижимает, это неприятно. Человек должен в религии Аллаха ощущать свободу. Вот, например, другие вещи, как... Вот этот имам поднимает руки во время намаза, я за ним не буду читать намаз. Или вот этот имам или там кто-то встал на намаз, я видел, как он ноги не мыл, носки протер, масих. Масих, знаете, да, что такое вот ноги протирать? На простые носки. Понятно, что все четыре масхаба запрещают, все четыре масхаба, то есть ханафит, шафит, маликит. Четырех масхабов нету протирания на носки, на простые носки, только кожаные или шерстяные. Да. Но современные ученые Саудовской Аравии и другие для облегчения мусульман дали фетву, то есть сказали, что проблем нет и на простые носки. То есть сначала моешь ноги, тахарат берешь, на них одеваешь и потом делаешь масих. То есть в этом проблем нету, да. Но если кто-то же все-таки сомневается, а вдруг проблем нету, пожалуйста, мой ноги. Это даже еще лучше. Это даже еще лучше. То есть я как бы такого мнения, что это даже еще лучше. То есть выйти из сомнений, чтобы не сомневаться. Но если кто-то на твоих глазах сделал на простые носки мясих и встал имамом и говорит, что я за тобой читать не буду, но нельзя так. Это приводит к смуте, к фитне, к разногласию. Неправильно. Если человек взял мнение каких-то ученых, которые дозволяют, ведь ученые же это кто такие? Это люди, которые не говорят по пристрастию, а я вот так подумал, а, наверное, можно, они же так не говорят. Они же изучают этот вопрос, делают все хадисы, все доводы за, против, взвешивают и говорят, что мы видим в этом благо для общины мусульман, то есть видят благо. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если же ученый какой-то дал фетву, то есть иштихад старался и выдал фетву, и оказался прав, ему две награды, а если ошибся, то одна, то есть ему греха нету. Если, например, ты последовал за каким-то ученым, а он ошибся, а ты не знал, и следуешь за ним, в судный день с тебя за это не спросят. У тебя есть человек, на кого ты будешь опираться. У меня есть ученый. Но опять-таки большой ученый, не такой, который там в интернете где-то нахватался, и я ученый. Как сказал шейх Албани, рахимахуллах, на сегодняшний день проблема у молодежи какая? Что они следуют за каждым говорящим что-то из религии, принимая их за ученых. В этом и есть проблема. А ученый – это не тот, который говорит что-то о религии. Вот я то-то, и все говорят, о, он что-то там сказал, и следует за ним. Ученые – это большие ученые. Это которые десятилетиями, 20, по 20-30 лет обучаются религии своей. Коран, арабский, тафсир, переводы, хадисы наизусть знают и так далее. Это же большие ученые. Вот это ученые, а не те ученые, которые там, которые что-то бормочут, где-то болтают. Нет, это уже не ученые, это просто люди, которые где-то услышали, прочитали, запомнили и как бы говорят. Вот, поэтому надо прислушаться к большим ученым, а не к простолюдинам, которые где-то что-то нахватались, где-то прочитали, откуда-то услышали, все, и они думают, что это ученые. Вот в этом и есть проблема. И Аллах Таля говорит, «Фас'алу ахля дикри ин кунтум ля та'ламун». Если вы что-то не знаете, спросите у людей, которые знают, то есть у более знающих. Поэтому сегодня в нововведение впасть очень легко. Даже вот мне в кабинет сегодня один человек зашел, брат мусульман, не буду говорить имя, так его здесь нет и все равно. Вот. Он говорит, хазрат, вот я когда с намаза выходил, мне некоторые мусульмане, ребята сказали, что зачем ты встаешь в круг, здороваться не надо, это бидгат, нововведение. Вот он у меня спрашивает, я ему тоже уж объяснил, чтобы он не обижался на ребят, что к нему так уж подошли, может, чуть-чуть резко сказали и так далее. Я говорю, ну, на самом деле, они правы, я говорю, это, говорю, нововведение, говорю, в исламе такого нету. И независимо, что кто это нововведение вел, даже если самый уважаемый шейх какой-то или кто-то это ввел, как ни крути, как ни раскладывай, выше посланника Аллаха он не сможет прыгнуть. Не сможет, он не сможет быть как посланник Аллаха, даже при всем желании. И как сказал имам Малик, рахимахуллах, который был, жил в Медине, он сказал, мнение любого человека либо может приниматься, либо может отвергаться. За исключением вот этого человека, и показал рукой на могилу посланника Аллаха. То есть его слова никогда не отвергаются. Он сказал все, он никогда не говорит по пристрастию, он говорит только то, что ему внушается. Все, в любой области жизни, в религии. Поэтому, если пророк этого не делал, мы тоже не делаем. А кому-то это не нравится, они начинают что? Обзываться. Ваххабисты, террористы, экстремисты, вы раскалываете общество, вы смуту вводите и так далее. Но когда пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, пришел, то есть к нему явилось пророчество Джибриля, алейхи салям, он до того, как стать пророком, людей спрашивали, что вы скажете о Мухаммаде? О, это очень хороший человек, это честный, порядочный, добросовестный. Как только не хвалили пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, как только стал он пророком и сказал «Ля иляха илляллах», все, стал самым плохим человеком на земле. Все его возненавидели. Это шарлатан, это одержимый, это поэт, это такой-сякой третий, колдун, кем только его не обзывали, субханаллах. Хотя до того, как он сказал правду, он нормальный был. Вот сегодня, если вы сейчас своим родственникам кому-то будете говорить, что вот это нововведение, все, вы станете врагами. Вы скажете, что родственники однозначно скажут, что ты пришел тут, свои права качаешь. Это правильно, это неправильно. Ты где-то начитался и умный такой, а тут с телевизора там такие-то большие имамы, муллы говорят, что это правда, а ты говоришь, это неправда. Что, ты их умнее, что ли? Иди отсюда и так далее, понимаешь? Люди поверят как бы более форменным людям, я имею в виду, понимаете, да, в форме, которая в шалме и так далее. Поэтому и пророк, салям, сказал, я больше всего боюсь имамов, заблуждающих уму. Потому что люди к ним прислушиваются, он же с мимбара стоит и говорит, и люди его слушают. Вот в этом и, к сожалению, большая проблема. Сегодня очень тяжело правду говорить людям. Но надо все равно эту правду говорить. Завтра каждый из нас предстанет пред Аллах Субхану ва Тааля, и Аллах Тааля скажет, что ты сделал для моей религии? Что ты сделал для моей религии? Умар ибн Хаттаб, по-моему, или Абдулла ибн Умар, или Умар ибн Хаттаб, его отец, каждый вечер говорил, что я сегодня сделал ради Аллаха? Что я сегодня сделал ради Аллаха? Чтобы распространить его религию. Что я сказал? Что я сделал? Ты хоть что-то должен был сделать? Кого-то научить на работе, исправить какое-то порицаемое дело или еще что-то. Какую-то истину должен до кого-то был донести. То есть Аллах за это с каждого из нас будет спрашивать, с меня, с тебя. С нас больше будет спрашивать, как с имамов. Потому что мы во главе общины стоим. Но и с вас, естественно, будет спрашиваться, что вы услышали и как вы поступили в соответствии с услышанным. Потому что Аллах же в Коране говорит, «Валя такфу ма лейса лака бихи илм». То, о чем у тебя нет знаний, не следуй этому. «Инна сама валь фуада валь басар валь фуада куллю фуада куллю уляйка кана ангу масулю». Потому что «инна сама слух валь фуада валь басар» – зрение, валь фуад – сердце, душа. Все они будут об этом спрошены. То есть, что ты сегодня делал? Откуда ты услышал? Откуда ты увидел? Как ты это воспринял? Зачем это сделал? Или зачем ты это не сделал? Все, Аллах Тааля вот прям по полочкам будет расспрашивать. Все. И каждый из нас должен быть готов ответить на эти вопросы. То есть, если, как праведные предшественники говорят, и ученые, этот мир без допроса, то есть место поступков, то есть ты здесь делаешь, 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 и здесь у тебя нету спроса. А завтра в ахирате ты умрешь, там будет только спрос, но дела уже не будет. И поэтому, пока не настали фитны, совершайте много праведных дел, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, много добрых дел делайте. Делайте, делайте, делайте без остановки. Потому что придет потом фитна, и все вот так перемешается, и человек не поймет, где есть добро, где есть зло, где истина, а где ложь. Все вот как затуманено, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, один из подвижников, Худайфа ибн аль-Яман, он говорит, все спрашивали у посланника о благом, о чем-то хорошем. А я всегда спрашивал о дурном. Почему? Я боялся, чтобы оно меня не постигло. Я спрашивал у посланника Аллаха. Сначала мы жили в невежестве, пришло, было зло. Потом ты пришел с религией своей, Аллах послал тебя, и мы теперь живем в благе. Будет ли после этого благо зло? Он сказал, да. То есть после блага еще раз будет зло. Он сказал, но будет зло, Потом, а придет ли после этого зла благо? Он сказал, снова придет благо. А будет ли зло? Он потом придет снова зло, но оно будет уже подобно туману. Когда человек, вот в тумане мы же не можем разглядеть, какой цвет одежды, знакомый человек и незнакомый. Мы можем просто видеть силуэт, что человек стоит в тумане. И спрашиваем, брат, салам алейкум, ты кто? Понимаешь? Ты его, потому что ты видишь, что силуэт, но ты не поймешь, кто это? Вот такая же смута придет времена Пророка Саламска, когда будет как в тумане. То есть ложь, истину ты не сможешь отличить. Тяжело будет. И появятся люди, которые будут призывать к вратам ада. То есть и Пророк у Пророка спросил Худайф ибн аль-Яман, сподвижники, кто они будут? Они из вас будут. Из числа ваших людей, то есть. Они будут разговаривать на вашем языке, и из числа вас. То есть вы их будете понимать, Пророк Саламу говорит. Мы будем на татарском, на русском понимать, они на арабском, американском, мусульман, на английском и так далее. Мы их будем понимать, но они будут призывать к вратам ада. И тот, кто последует за ними, окажется вместе с ними, а кто откажется, тот останется спасенным. То есть тот, кто не ответит им. Вот, поэтому Даджаль появится, и за ним последуют все Ахлюль-Бида, то есть все, кто следовал нововведениям, своим страстям, они все станут армией Антихриста, сами того не желая, они просто примкнут к нему предательски. Да. И мало кто сегодня, кто истинно придерживается Корана и Сунны, в мире же, все кричат, мы Ахлю Сунна Валь Джама, мы все Коран, мы все Сунну придерживаемся, да? Но почему-то и могилам поклоняются, и к Аулия взывают к покойникам, и к пророку взывают, и Хасана, и Хусейна взывают. Кому только не взывают. И все почему-то Ахлю Сунна Валь Джама, все какие-то вот, да, хорошие, и думаешь, машаллах, альхамдулиллях, но не все, кто называет себя следующими Корану и Сунне, являются таковыми. Слова-то могут говорить, язык же, он же без костей, можно говорить много чего. А в действительности, следуешь ли ты тому, что говоришь, это уже второй вопрос. Вот самое трудное – это следовать. И если человек следует по пути Корана и Сунны, действительно следует по пути пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи и сподвижников, то ему очень тяжело. Его будут изгонять везде, его будут не любить, его будут обзывать, унижать. Его могут посадить, его могут убить даже, его могут и выгнать. Да, каких только испытаний он может не встретить на своем пути, потому что он на истине. И пророк Мухаммад, салям, когда пришел, мы сказали, он был хорошим человеком, стал пророком, говорить истину против народа стал. То есть, как против народа? То есть, то, что не нравится народу. Народ привык же вот так, а вдруг здесь им говорят, что вы не правы, и он сразу же превратился в человека, о котором начали говорить, ты раскалываешь общество, ты привносишь зло, люди между собой врагами стали. Но врагами-то они стали не по причине того, что пророк их так сделал, а по причине, что испокон веков от создания земли и до конца досудного дня добро и зло, они всегда будут враждовать. Если добро и зло объединятся и будут вместе дружить, земля исчезнет, то есть земля кончится. Не бывает, чтобы добро и зло вместе были. И между ними всегда будет вражда, то есть истина и заблуждение. Когда Умар ибн аль-Хаттаб пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал о посланнике Аллаха, эти три ночи меня постигло испытание. Он сказал, что, то есть со мной происходило что-то. Он сказал, что я когда, говорит, лег спать, а Умар ибн аль-Хаттаба была привычка за какое-то время, за полчаса до азана, вставать пораньше. И вот он пораньше встал, и ко мне явился старик, который сказал, сынок, еще время есть, рано, поспи чуть-чуть. И я лег спать. И когда я уже открыл глаза, увидел уже солнце, то есть уже рассвет. На вторую ночь то же самое пришел дед. Когда я проснулся, он сказал, сынок, поспи, еще время есть, отдохни. И я снова лег, и когда открыл глаза, уже было светло, то есть рассвет. И вот третью ночь, когда он ко мне пришел, я сам себе сказал, Но теперь, когда ты придешь, я отрублю ему голову, этому человеку. И он положил меч под себя. И когда он проснулся, явился опять этот дед, и пророк, салям, схватил его, и Умар ибн Хаттаб схватил его, прижал к стене и замахнулся, чтобы отрубить ему голову. И в этот момент земля очень сильно содрогнулась, так сильно, что Умар ибн Хаттаб отпустил этого старика, ну, то есть в шоке, что произошло. И этот старик вырвался и ушел. И он рассказал эту историю пророку, саллиллаху алейхи вассалям. И он сказал: «Умар, если бы ты убил этого человека, настал бы конец света. Знаешь ли, с кем ты разговаривал?» Это был Иблис, он сказал. Это был Иблис в образе человека. Если бы Умар убил Иблиса, то смысл существования мира перестал бы. То есть нету смысла. То есть зло, оно должно быть. Испытание, оно должно быть. Потому что истину не узнаешь, пока не узнаешь заблуждение. Заблуждение, оно должно быть. Зло, оно должно быть, чтобы люди знали. Да, вот, например, если ты... Как узнать, тяжело ли бедному голодающему ребенку? Пока ты сам не поголодаешь, ты не узнаешь. Вот Аллах Тааля дает нам возможность уразу удержать, да? Если, например, как тяжело без денег, без чего-то, да? Пока ты сам не окажешься в таком положении, ты не поймешь людей, которые бедные и так далее, и тому подобное. Поэтому все познается в каком-то сравнении. Бедного, чтобы сытый бедного не поймет, богатый бедняка не поймет и так далее. А нам не надо быть бедными, чтобы понять бедняка. И не надо быть сытыми, голодными, чтобы понять голодного. У нас есть Коран, где Аллах в Коране говорит: «Арайт ль-лади юкэдзибу бид-дин». «Видел ли ты того, кто считает религию ложью?» И при этом человек, который говорит «Ля илляха илляллах Мухаммад Расулуллах», который читает намаз. И Аллах спрашивает: «Араайта ль-лади юкэдзибу бид-дин». «Видел ли ты человека, который считает религию ложью?» «Фадалика ль-лади ядуа ль-ятим». Это каждый, который отгоняет сироту. Иди отсюда, не ходи здесь. Как ты, мусульманин, можешь отгонять сироту? И Аллах говорит: тот, кто отгоняет сироту, тот считает ли религию Аллаха ложью? То есть... فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينَ. И который не накрывает столы, чтобы накормить бедняков. Тот, кто не кормит нуждающихся и бедняков, тот считает религию ложью Аллаха. Вот так описал Аллах сура Маун. Поэтому сегодня много мусульман, которые читают намаз, постятся месяц Рамадан, но никогда не окажут помощь сироте. Никогда не накроют стол или не поддержат, не накормят, помощь не окажут нуждающимся, бедняка не накормят. А пророк саллям сказал: «Мифтахуль джаннати хуббуль фукара и валь масакин». Ключом к раю является любовь фукара к беднякам, валь масакин, и к нуждающимся. Поэтому, если задуматься, сколько сегодня я помог нуждающимся или бедным, сколько ты каждый себе если задаст, кто-то скажет: я так и ни разу в жизни не помог беднякам и нуждающимся. Значит, тебе надо исправить это положение и помочь нуждающимся, беднякам, сироте, вдове, там еще кому-то. Можешь деньгами, можешь силой, не можешь силой или деньгами, помоги советом каким-то, подскажи. Но главное, чтобы от тебя исходило благо. То самое большое благо, еще раз скажу, это следовать Корану и Сунне и оставить нововведение. Поэтому, когда вы видите какие-то нововведения, старайтесь от этого быть подальше, сторониться. Если вы не знаете, это нововведение или нет, и оно вызывает вот это деяние какое-то, вызывает у вас сомнения, надо спросить у более знающих. Но опять-таки, у более знающих, например, кто-то пойдет, спросит, тот ему скажет: да, это правильно. А в действительности это неправильно. Просто тот человек тоже научился, его научили, что вот так и должно быть. Поэтому нововведение – это самое любимое деяние для Иблиса. Почему? Потому что, когда человек совершает грех, он знает, что это грех, да? Вот, например, кто-то из вас выпил вино. Он же знает, что это грех. И после, или, например, послушал музыку, или совершил прелюбодеяние, или что там еще, украл что-то. Естественно, каждый из нас, разумный человек, знает, что это грех. А раз это грех, значит, что надо делать? кается. То есть человек кается за грех, и Аллах его прощает. А бидгат – это то, что человек думает, что это правда, то есть то, что это правильно, и не знает, что это заблуждение. И естественно, он раз не знает, что это ложь или заблуждение, а думает, что это правда, естественно, он, совершая его, и не помышляет, и не думает о покаянии, что покаяться надо, и совершает его. И этим самым он заблуждается. Понятно, да? И шайтану выгодно, когда человек... Шайтану не интересно человек, когда совершает грех. Да, он побуждает его совершить грех. Но больше всего шайтан побуждает любого из нас совершить бидагат, нововведение. Почему? Потому что человек не знает, что это грех. И продолжает его совершать. И умирает на этом. Понимаете? Вот это поэтому Иблис очень сильно-сильно любит тех, кто совершает нововведение. И он это нововведение приукрашивает. Говорит, это хорошо, это благо, это добро. Разве плохо стоять в кругу и братьями здороваться, друг другу благо желать? И человек думает, да, действительно, а что в этом плохого? Понимаешь, как шайтан внушает, разве зло? Плохо. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я оставил вам две вещи, Коран, книгу Аллаха и Сунну, и прямой путь, ночь в котором подобна дню, и собьется с этого пути только самый несчастный человек. Вы можете представить? На пути, на котором ночь подобна дню, то есть даже ночью светло, видно все. И с этого пути собьется только самый несчастный человек. Вот поэтому сегодня много заблудших. А шайтан приходит и говорит, а что тут плохого, что в круг станут люди и будут здороваться? Ну, естественно. И ты стоишь и думаешь, действительно, а что плохого? От того, что я поздороваюсь, салям алейкум, это же награда. Понимаешь? Ты уже... Тебе шайтан просто толкнул, толчок дал, а ты уже сам начал раскручивать. Да, действительно, а что в плохого? Это же благо, салям алейкум, мир, добро, обнялся там. Действительно, это же хорошо. А пророк, салям, говорит, то, на что мы не указали, есть нововведение. И все, на что не было от нас указания совершать это, является нововведением, и одно будет фахаурат, оно будет отвергнуто, оно не будет принято. И пророк, салям, сказал, если я и мои сподвижники не делали этого, то нельзя этого делать. Как бы это ни казалось красиво или благо. Или, например, шайтан придет и скажет, а что тут плохого? Например, 3-5, там, 3-7, 40 дней есть же вот у татар, да? А что плохого? Коран почитаете. Разве это плохо? Это же неплохо, если ты будешь сидеть, читать Коран, например, и вспомнишь усопших. Усопших надо вспоминать. Шайтан вот это все вот так переворачивает. Мы понятно, что в круг стать тоже приятно, поздороваться. Какие проблемы с одной стороны? Коран почитать и так далее. Но если этого нет в сунне, это каким бы оно красивым, прекрасным, разукрашенным ни казалось бы, в этом нет блага. И ты за это ни копейки, ни вот даже на вес атома пылинки награды не получишь, кроме греха. Ничего нету. Ноль. Вот это называется нововведение, беда. И вот этого нужно сторониться. Поэтому пусть прошу Аллаха за себя и за вас, пусть Аллах нам покажет истину истиной и поможет ей следовать, и покажет нам ложь и заблуждение ложью и заблуждением, и поможет нам сторониться ее. Амин. Потому что истину найти тяжело, а ложь, она присутствует на каждом шагу. Даже вот аферисты, да, они же звонят. Здравствуйте, мы звоним вам с такой-то телекомпании, звоним вам с банка, у вас задолженность, вот мы судебные приставы и так далее. Человека легко обмануть даже, да? Столько людей сегодня аферистов обманывает. Но прикрываются-то они нормальными же именами, да, там, что мы такие-то, такие-то. Человек думает, и как бы это. Здесь то же самое, шайтан. Прикрывается Кораном, хадисами и так далее, чем-то благим, что в этом обществе благо, и тебе это дает. А ты совершаешь, а тебе награды нет, кроме греха. Вот поэтому шайтан очень хитрый. Аллах, он же сказал, я буду обольщать рабов своих, твоих, я засяду на твоем прямом пути, на пути Аллаха. и буду их соблазнять, искушать, соблазны всякие давать. Да, вот вы завершили, вспомнил историю Джурайджа. Монах Джурайдж был, который, которого обвинили, что он совершил прелюбодеяние. Потом другой монах был, который вообще прелюбодеяние совершил. 7 дней и ночей, там еще что-то. Вот. Если человек постоянно встает на ночной намаз и говорит: «О Аллах, покажи мне истину истиной, помоги следовать ей, и покажи мне ложь и заблуждение ложью и заблуждением, и помоги сторониться этого, и не сбивай моего сердца после того, как укрепишь его на истине, о Аллах, амин», и постоянно эта дуа делает, то Аллах обязательно, обязательно возьмет на себя ответственность вести тебя прямым путем, потому что ты просишь у него этой помощи, потому что сам человек, он легко может сбиться, очень легко, запросто, даже глаза моргнуть не успеет, как может оказаться неверующим. Поэтому надо просить дуа у Аллаха, просить, чтобы Аллах тебе постоянно помогал. И Аллах Таля будет тебе показывать. Вот, например, ты думаешь, ложь или это не ложь. И тебе Аллах через сердце будет подсказывать, что это ложь. У тебя появятся какие-то сомнения, вот, неспокойствие. И ты будешь чувствовать, что что-то вот не нравится мне. И пойдешь спрашивать у знающего человека, он скажет: да, это ложь. И ты: о, альхамдулиллях. Понимаешь? Вот Аллах будет это тебе указывать. Но для этого надо просить у Аллаха всегда. Пусть наставляет на прямой путь. Есть люди, которые 5 раз в день читают Фатиха. Фатиха, сура, как же там, «Ихдинас сиротал мустаким, веди нас прямым путем». Есть люди, которые 5 раз в день читают Фатиху. Даже не 5 раз в день, даже еще дополнительно намазы читают. «Ихдинас сиротал мустаким», тахаджуды читают. И при этом являются неверующими. Аллах не наставляет их на прямой путь, потому что они не желают идти прямым путем. Тот, кто хочет идти прямым путем, он очень сильно прилагает усилия, умоляет, вымаливает у Аллаха: «О Аллах, прямый, направь меня на прямой путь». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я мукаллибаль кулюб, саббит кальби аля динник». «О изменяющий положение сердец, укрепи мое сердце на истине, на религии твоей». Аиша спросила у посланника Аллаха: «Ты боишься?» То есть ты это дуа делаешь? В то время как ты посланник, ведомый прямым путем. Он сказал: «Аиша, разве ты не знаешь, что сердца сынов Адама находятся между 2 пальцами милосердного Аллаха? И он их вертит, как пожелает. Бывает так, что утром человек верующий, а к верующему вечером он уже становится неверующим. Или вечером он еще верующий, а просыпается к утру уже неверующим. Неверующий также вечером еще неверующий, а утром уже верующий. Или неверующий утром пока верующий, а к вечеру уже неверующий, а потом становится верующим». То есть вот так меняется положение людей. Никто не знает. Поэтому постоянно надо просить у Аллах: «Не сбивай моего сердца с прямого пути». Постоянно. Если Аллах увидит, что каждый из нас заботится о своей вере, о таухиде, единобожии, истине, Аллах обязательно это будет для тебя охранять, беречь тебя будет. Не будет давать возможности внутрь тебя проникнуть какой-то лжи. Но если даже какая-то ложь или заблуждение немножко в тебя проникнут для испытания тебя, то со временем ты ее сразу выкинешь потом. Отторжение произойдет. Это как масло черного тмина. Знаете, да? Как объясняют. Насколько, ну, я надеюсь, что это действительно так. То есть, если вот масло черного тмина, когда человек масло черного тмина или просто тмин черный принимает, вот по сунне пророка саллям, то если в твоем организме есть какое-то инородное тело, что-то, без разницы, пересаженный орган, пересаженная кость, ну что-то инородное тело, которое при рождении тебе не было дано, а другое, черный тмин будет его отталкивать. То есть, как сказать, то есть иммунитет будет черный тмин его воспринимать как врага, что в твоем организме кто-то чужой, и убивать его захочет, понимаете? Вот приблизительно так. Вот иман, таухид, это то же самое. Когда к тебе проникает заблуждение, таухид не может это выдержать, и вы избавляетесь от него, отталкиваться, потому что где темно, свет не может быть, а где светло, тьмы не может быть. Вот таухид и многобожество, и заблуждение не могут быть вместе. Оно будет его выталкивать. Но чтобы это происходило, нужно искренне просить Аллаха помощи всегда. «О Аллах, наставь меня на прямой путь». «О Аллах, не избивай моего сердца после того, как ты наставишь его на прямой путь». «О Аллах, укрепи мое сердце на единобожии, на истине, на Коране, на Сунне». «Покажи мне истину истиной, помоги следовать ей, и покажи мне ложь и заблуждение ложь и заблуждением, и помоги избегать этого и сторониться». Аминь. Вот такие, если дуа постоянно будете делать, иншаллах, дуа, ученые говорят, что, тем более в наше время, обязательно такие дуа делать. Иншаллах, вероятность того, что вы не собьетесь, большая. То есть, иншаллах, вы будете на прямом пути. Вот. И я для себя всегда это прошу, для семьи своей, вы тоже для себя всегда просите. Потому что, когда вы много просите, Аллах любит, когда много-много у Него просят. Сына Адама не любит, когда у него много просят. Надоел ты уже, отстань, что ты у меня все время просишь. Аллах говорит, проси, 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 проси. Когда человек не просит, Аллах говорит, почему же ты меня не просишь? И Аллах сердится. Пророк Сассалям говорит, сына Адама, когда у него много просят, он сердится. А Аллах сердится, когда у него не просят. Наоборот, просите и просите и просите у Аллаха. Все, что хотите. Не думайте, ну и что, что ты грешник, ну и что, что ты совершил прелюбодеяние, ну и что, что ты куришь, ну и что, что ты выпиваешь там спиртные напитки, ну и что. Проси для себя самое лучшее у Аллаха, несмотря на свои грехи. Потому что шайтан говорит, ты недостоин у Аллаха просить там то-то, то-то, потому что ты грешник. Не слушай шайтана. Шайтан обольщает только, шайтан обманывает. Даже если ты грешник, кем бы ты ни был, проси у Аллаха то, вот что ты захочешь. Аллах говорит, «Укаля раббакум идуни астаджиб лякум», и сказал ваш Господь, «Просите у меня, что хотите, я вам дам». И когда пришла делегация к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, грешников, огромных грешников, они сказали его посланник Аллаха, «У нас столько грехов, что нет на земле грехи, которые бы мы не совершили, их очень много». Простит ли нас Аллах? И Аллах ниспослал аят. «Куль я айбади ал-ладина асрафу аля анфусихим». Скажи, о Мухаммад, о рабы, которые приступили против самих себя. «Ля такнату мир рахматилля». Не теряйте надежду на милость Аллаха. «Инна Аллах яхфиру дзунуба джамия». Аллах прощает все грехи. «Инна хухулафур рахим». Поистине он прощается милосердно. То есть нельзя слушать шайтана, когда шайтан говорит, «Не кайся, тебя Аллах все равно не простит». Ты уже 120 раз совершил этот грех. Аллах не прощает которые грехи, которые ты 120 раз уже повторил, одни и те же. Понимаешь, шайтан как обманывает. И заставляет тебя что? Потерять надежду на милость Аллаха. А Аллах говорит, не теряйте надежду на милость Аллаха. «Ля такнату ми рахматилля». Не теряйте надежду на милость Аллаха. И кому это Аллах говорит? «Я айбадель ладина асрафу». Асраф, а слово «исраф». Да, мусрифин. Это люди, которые перешли не просто какую-то границу, а перешли все границы дозволенного. Все, какие есть границы. Вот. Все, что можно было перейти запрещенное. Вот те люди, которые перешли все границы и все рамки приличия, к ним Аллах говорит, не теряйте надежду на милость Аллаха. Обращайтесь ко мне, и я прощу вас. Простите. Пока вы просите меня, я всегда вас буду прощать. Так простите же у меня прощение, говорит Аллах. Поэтому не будем терять надежду на милость Аллаха, какими бы мы грешниками не были, какие бы скверные поступки или слова не совершили или не сказали. Мы знаем, пока мы живы, у нас есть тот, который вечно живой и никогда не умирает Аллах, и который говорит, просите, и я вам дам. И вот просите больше у Аллаха. Наставление на прямой путь – это самое главное. Не богатство, не благополучие, а самое первое – у Аллаха укрепи меня на истине, на единобожии, на Коране, на Сунне и так далее. А потом уже просите другое, потому что это самое главное. Если у тебя это будет, ты все, значит, альхамдулилля, самый богатый человек. Я сказал то, что сказал, если это истина, то от Аллаха Субхана ва Тааля. А если же я в чем-то ошибся, то это от меня и от шайтана. Я прошу прощения у Аллаха, просите вы. Поистине, Аллах прощающий, милосердный. Субханак Аллахума ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илайк. Ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.